Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Доброго здоровья, братья и сестры!
Тему для сегодняшней программы мне, если честно, долго искать не пришлось, потому что радиослушатели подсказали. Но для начала, сегодня у нас 6 мая и совсем скоро 9 число, великий праздник, что называется День Победы. Тут уже без ложной скромности можно его великим праздником назвать. Батюшка, я хочу попросить вас рассказать, во-первых, как вы этот день встречаете, отмечаете, проводите, ну и какие-то заранее немножко наставления для наших православных христиан о том, как правильно, может быть, что ли, провести этот день.
Этот день я всегда провожу традиционно, по крайней мере, последние уже с лишним 30 лет. В храме мы служим, совершаем службу, совершаем поминовение воинов, которые, тех людей, которые погибли во время и после войны, и вообще, одним словом, всех, кто был к этому причастен. Тем более, мне этот день всегда памятен, потому что мой отец был фронтовик, дядя его брат погиб на войне, тетка, сестра тоже погибла на войне. Одним словом, это для меня очень важный день. Я бы, конечно же, посоветовал этот день как-то проводить, ну, более внутри семьи, потому что нет ничего лучше, всякие торжественные вещи, музыка, парады, это хорошая вещь, но они, к сожалению, могут восприняться подрастающим поколением как такой праздник, как нечто такое праздничное и пусть не веселое, но очень такое шумное. А вот память о войне и о тех людях, которые в ней участвовали, она ждет скорее вот тихой памяти, тихой молитвы. Хорошо бы рассказать, если получится, и о близких, и о дальних. Вспомнить какой-то фильм, книгу, историю, связанную с войной. И стараться, чтобы люди, дети наши, именно эмоционально, душевно это все почувствовали. Потому что вот эта эмоциональность, на которой все это ложится, она самая прочная память. Потому что, как говорили предыдущее поколение, это праздник со слезами на глазах. Их война настолько вызывала многих людей волну эмоций, что они, ну, никак не могли, конечно же, этого всего забыть. И старались даже от себя как бы подальше держать от этих. Некоторые ведь не праздновали всего этого, потому что настолько были сильные эмоции, все, которые связаны с войной, что люди просто тяжело все это переносили. Ну, а мы, уже последующее поколение, должны сохранить частичку этой эмоции, и через нас пусть об этом узнает и все наши дети, и наши внуки об этом дне, об этом празднике.
Ну, теперь давайте перейдем к теме сегодняшней программы. Ну, 9 мая у нас еще только через несколько дней, поэтому я думаю, что еще будет повод, будет время в других программах сказать про этот день. Ну и, конечно же, в сам день 9 мая, как всегда, у нас на волнах будет какая-то праздничная программа. Но сейчас не об этом. Пришло к нам в студию вопрос такой, и действительно, почему бы нам на него не ответить. Если есть Бог, который сотворил мир, так почему же мы верим в Иисуса Христа, который за нас умер? Это если очень кратко сформулировать пришедшую задачу. Вот об этом сегодня давайте и поговорим. И это тут человек еще забыл о том, что у нас в символе веры вообще три единства: Бог Сын, Бог Отец, Святой Дух.
Ну, это такой догматический вопрос больше, но я бы его хотел перевести немножечко даже в другое русло. Для каждого человека рано или поздно встает вопрос отношения его с Богом. И для многих людей этот вопрос, он заканчивается, ну, так, на троечку, потому что атеистов, с одной стороны, осознанных действительно мало, и всегда было мало именно сознательных атеистов. С другой стороны, по-настоящему людей, которые глубоко знают, что такое вера христианская, и стараются понижить, тоже мало. А так вот что-то посередине люди такое испытывают, вроде бы ритуалы, обычаи исполняют, что им в церкви сказали, то и делают, и охотно делают, ничего придумывать не надо. Вот эти свечки сюда, эти сюда, тут отслужить это, тут это, у нас вот так делают, так не делают. И больше этого ни во что стараются не задумываться. Человек, когда начинает искать какой-то другой смысл, помимо того, что вот он, ну что ли, лежал на поверхности для него, что он вынес из детства, может быть, или переосмыслять то, что ему внушали родители, взрослые. Вот мне повезло, я вырос в атеистическом государстве, повезло тем, что то не приходилось бороться, как-то отбрыкиваться от каких-то религиозных идей, обычаев, традиций, которые сваливают на детей в наше время нередко, и они на этом и останавливаются, или наоборот от этого отказываются. Вот в этом смысле, конечно, повезло. Тогда вопрос ведь не стоял, допустим, как верить в Бога, кем быть, атеистом там или православным, атеистом или католиком, атеистом или буддистом, атеистом или теистом, даже такой вопрос не стоял. А вопрос стоял так, атеизм или, может быть, где-то что-нибудь такое и есть. Вот такое отношение было к вере, и это уже был прорыв. Потому что прорваться за рамки вот именно механистического мира, когда одни голые атомы, материя так называемая, существует, это уже было, ну, я не знаю, это для научного коммунизма это преступление. Это рушит все основы. Если чего-то где-то есть, то это все крах научного атеизма происходит, получается. И вот тогда люди, они, которых вот как-то дальше вот этого всего шло, научного атеизма, то они, конечно же, старались в этом где-то чего-то есть, придать какие-то формы. И взглядывались в те часто религиозные представления, которые существовали вокруг них. Ну, конечно, мне, как человеку, живущему в России, и где все-таки сохранились единицы православных храмов, и сами наши предки были православные, конечно же, я потянулся к христианству прежде всего и не пожалел. Почему? Потому что потом мне доводилось читать литературу, историю религии, писание других представлений человека о Боге. Я в какой-то момент вот почувствовал, что христианство – это, пожалуй, ну, то, до чего человечество доросло, все-таки в конечном итоге. До чего оно доросло? Потому что жизнь человека после грехопадения – это все поиски вот туда, пути обратно в рай. Душа человеческая томится. Он не удовлетворяется только материальной полуживотной жизнью. И для этого человек начинает, ну, делать какие-то попытки. Попытки такого детского характера. Он начинает приносить богам, божествам различные жертвы. Это жертвы не только о том, чтобы боги помогали. Это, конечно же, тоже очень важный для человека того времени момент. Но еще какое-то желание прорваться через пелену этого мрака, небытия, разрушения, смерти. Множественные жертвоприношения скотов и людей, и пирамиды для этого строили, и всякие памятники сооружали. Но сам человек, даже в лучших своих стремлениях, даже во всей полноте своей силы, как бы не в состоянии, он это ощущает, допрыгнуть туда, до неба. Создаются какие-то промежуточные у него воображения этапы, что можно, ну пусть не до самого неба, но где-то поближе, допустим, как-то добраться. И какие-то есть боги, а есть полубоги, есть еще духи какие-то, ну пусть не с самим Богом, да хотя бы мы с духом. Одним словом, вера в Бога, пожалуй, она в той или иной степени у людей всегда была. даже у самых примитивных, но происходит своего рода, как религоведы говорят, расщепление Бога. Бог расщепляется единый на множество божеств, которые человеку понятны. Это различные духи, различные силы, вот это такая мифология создается. Это все как бы производное от того Бога единого, но до которого человек вот чувствует, что ему не пробраться. Нужны какие-то промежутки для него. Нужны... И даже когда израильскому народу, Аврааму, Бог открывается, даже в этот момент, и то человек чувствует свои недостоинства. И то чувствуется, что между ним и Богом ложится пропасть, лежит просто. И поэтому в Ветхом Завете встретить Бога, это для нас, христиан, какая-то радость с вами. О, какой-нибудь скажет человек в церкви. Ну, вполне нормальный, не без справки, без всякой. Я встретил Бога. Мы подойдем, похлопаем по плечу, скажем, мы рады за тебя, брат. Как хорошо, ты встретил Бога. Да, авторы Священного Писания, авторы пишут, я встретил Бога, я должен умереть. Для него это трагедия. Трагедия не в том, что это плохо, а в том, что он представляет себя, как вот... Мы бы представили комара, который залетел в доменную печь. Он даже на подлете хлоп, и нету комарика-то. Разница между Богом и человеком просто пропасть эта непреодолимая, огромная. И люди через закон, через исполнение закона, заповеди Божьей, они стремятся хотя бы так вот заслужить. Уже не через там, допустим, какие-то жертвы, не через какие-то, не столько ритуалы, а вот именно целостный закон. То есть как бы внутренняя Тора, вот этот закон должен лежать в сердце человека. Но и то человек понимает, что он... до конца недостоин. Закон исполнить он не может. Закон человек указывает лишь только на грех. И вот для меня христианство, конечно же, это как раз такой новый этап в отношениях между Богом и человеком. То, что мы называем Новый Завет. Я не касаюсь сейчас других религиозных представлений. В той или иной степени там примерно происходили и происходят такие же вещи. Новый Завет. Новый Завет – это значит новое соглашение. Это эпоха новых отношений человека с Богом. И он как раз приходит через Иисуса Христа. И вот когда мы на Пасху читается в пасхальную ночь Евангелие, то это Евангелие как раз от апостола Иоанна Богослова. Первые буквально стихи, и там говорится, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как раз под этим Словом, под Логосом, и подразумевается Сын Божий. Оно было вначале у Бога, и через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Сложная такая немножко фраза, но она обозначает, что Бог творит этот мир Словом. То есть Сын, Он вызывает этот мир от небытия. И еще очень важный момент, о котором, ну, я не буду все читать, думаю, вы на Пасху слышали, даже на разных языках в храмах читают, на всех вот это как раз послание. Но здесь очень важный еще момент, гласит следующий, достаточно сложный. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И еще, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недрах, недре Отчим, Он явил. То есть Сын явил нам Бога Отца, явил нам славу Божию. И поэтому Иисус, то есть воплощение вот этого Слова, Он является для человека, для него понимание. И на тот период, когда пришел в этот мир и воплотился Сын Божий, и во многом и сейчас высшим божественным откровением. И есть такое вот объяснение, оно такое немножко протестантское, обычно так вот говорят протестанты, любят рисовать. Они показывают такую картинку, с одной стороны Бог, а с другой человек, и между ними пропасть. И вот на этой пропасти лежит крест, и на этом кресте написано «Иисус Христос». То есть Иисус соединяет вот эти два мира. Мир небесный, божественный, и мир человеческий. То есть в нем присутствуют оба эти два мира. И земное, и небесное. И человек, так как Иисус полностью человек, и он восстал из мертвых, то, в принципе, для каждого с нами, для нас с вами тоже есть возможность восстать из мертвых и быть со своим небесным Отцом. Вот какое значение имеет для нас Господь наш Иисус Христос.
Вот смотрите, тут мы подходим к одному такому вопросу очень важному. Вы говорили про то, что в какое-то время человек в поисках своего Бога, богообщения, сменил образ мыслей. То есть от язычества мы перешли к монотеизму. Значит ли это, что через какое-то время мы от монотеизма идем дальше?
То есть то, куда дальше мы идем, интересно?
То есть то, в какой системе ценностей мы живем сейчас, это только то, что нужно нам здесь, сейчас и сегодня. И не исключено тогда, что в дальнейшем сменится образ мышления, и дальше еще, ну, там, не знаю, еще какой-нибудь важный произойдет сдвиг в человеческом сознании, в общечеловеческом, и мы будем, вот как сейчас мы отрицаем язычество как истину, так и тогда будем отрицать вот эту вот монотеизм как истинность.
Дело в том, что вот религиоведы-то полагают, что монотеизм-то всегда был, и среди язычников тоже. Потому что когда они приезжают вот в племена, которые сейчас существуют и практикуют язычество, и спрашивают, какие у них божества есть, то те говорят, что вот Бог того есть, Бог этого. А, говорят, над ними кто-то есть какой-то. Да, говорят, над ними есть Бог, который создал все, и этих богов тоже создал. А почему вы к нему обращаетесь? О, вы знаете, он очень далеко, он от нас очень далек. И в религиоведении есть такой термин, праздный Бог называется. Праздный Бог. То есть люди не рискуют просто даже обращаться. Можно ли это монотеизмом назвать? Достаточно сложно. Ведь язычество, оно, к сожалению, через историю человечества и сейчас проходит. Увы, к сожалению, среди христиан немало языческих представлений о Боге и о жизни. И среди мусульман тоже таковых найдется. Язычество, оно определенные имеет характеристики. Это вот потребительское отношение, там мистицизм, вот эти вещи, они есть, а форма, оно может приобретать самые разные язычества. А вот что касается Бога Единого, Творца неба и земли, то в целом-то такое представление человек все-таки проносит через всю свою историю, и поэтому может быть какое-то другое. Опять же, видите, наше понимание, вот эти все, монотеизм, политеизм, это слова, которые мы создаем для того, чтобы назвать какую-то вещь, обозначить, которую мы так маловато знаем, честно говоря. Ведь порой даже развитие науки, разных наук, оно тормозится за счет того, что нет терминов. Терминологии нет. Не знает, явление есть, а назвать его никто не может. А пока мы его не называли, его как бы не существует. Интересная вещь, да? Вот. И поэтому вот недаром Адаму-то дается задание дать животным имена. То есть наделить это все какими-то смыслами. И поэтому все вот эти наши рассуждения, они чисто теоретические, монотеизм, политеизм и так далее, нет, они должны присутствовать, потому что какие-то вещи, какое-то писание мы все равно должны давать. Но мы не будем говорить правду людям, что в мире не существует цвета ни красного, ни белого, ни зеленого, их просто не существует, но что для физического мира это одно, а для глаза нашего это совершенно другое. То есть мы не знаем, что такое реальность стоит за нашими органами чувств. Но вот если говорить, о чем вы сказали, о том, что есть духовный путь человечества, то это несомненно, он есть. И какое-то новое понимание, для нас новое откровение, новая ступень, она будет происходить. Но это ничего плохого в этом нет, это очень хорошо. Ведь и Иисус Христос, Он говорит своим ученикам, что Царство Божие, много таких притч, оно подобно дереву, зерну горчичному, которое положили в землю, оно выросло, все. Вот. Подобно говорит закваске, которую кладет женщина в тесто, и оно сквашивается, оно поднимается. И мы это все видим и сейчас. Христианство, оно продолжает расти, продолжает жить в человеке. Может быть, не так, как вот мы с вами должны это понимать, что все будут храмы с куполами, там, допустим, колокола звенеть повсеместно. Это и есть христианство, что весь мир застроит вот такими храмами, и все будут Пасху один день отмечать, и все будут яйца красить, особенно в Австралии. Этих самых, которые бегают, а там на двух ногах большие яйца.
Кенгуру.
Нет, эти страусы.
А, страусы.
Страусы, да.
Вот. Ну, вот. У кого что, у них в Австралии тоже есть
нет,
курочки, что-то.
Не в этом будет заключаться рост христианства с квашени, а именно в отношении между людьми и между Богом и человеком. Вот эти отношения, они прорастают и дальше. Поэтому ничего тут опасаться совершенно не следует. И я не сомневаюсь, что вот есть такой путь, который человечество идет своей дорогой, и все это в человеческом сознании, в человеческом понимании происходит. Но это же не значит, что это уже будет следующий этап, это не христианство. Это как раз и будет подлинное христианство.
Ну, главное, чтобы не начали отрицать те символы, которые сейчас, которыми сейчас мы живем. Но с другой стороны, смотрите, если мы сами, осмысляя реальность и действительность, даем предметам какие-то имена, вкладываем в них какие-то смыслы, то, во-первых, это все дело рук человеческих, и в таком случае мы не имеем права говорить о том, что это сакральное, это божественное. Да нет же, это человеческое.
Да, все правильно. Я с вами совершенно согласен.
Тогда и существование Бога, получается, это дело
нет,
человеческое.
Нет, почему а это? С чего это вы взяли?
А как, если мы придумали, там молния ударила, мы придумали, что вот это Бог на меня разгневался. Пошли в храм и такие, Господи, прости. Ну, так мы сами в него в этот смысл вложили, понимаете?
Вложили, это не значит, что Бог разгневался, правда? Нет, я вот так вот скажу здесь. Это не значит, что Бога нет. Если мы неправильно какие-то вещи понимаем вот на данном этапе, оно не то, что неправильно, неполноценно понимаем.
Нет, как мы можем быть уверены, если мы сами вкладываем эти смыслы, как мы можем быть уверены в их истинности?
А нет, это не истина, это правда.
Так,
не истина.
В чем разница?
А разница в том, что правда это частный случай все-таки. Это нечто на настоящий момент, имеющее для нас значение, важное значение. А истина это то, что, вот как Христос ведь о себе и говорит, я есть путь, истина и жизнь.
Тогда Христос это тоже правда, что не истина,
нет,
потому
это
что
истина.
Это Он о себе говорит, это в Его реальности Он истина.
А я Ему верю, Он говорит, что Он истина, я так и говорю, да, это истина. Я с ним совершенно согласен.
Почему?
Здесь,
ну,
потому
как
что...
бы, есть там, я просто поясню, смотрите, есть преподаватель университета, там умный ученый человек, да, а есть там какая-нибудь продавщица в магазине. Так вот, разный вес у слов, которые произносят профессоры, которые произносят продавщица
смотря
в магазине.
Смотря о чем, если я картошки продавщица, то я ей верю, а если профессор там про высшую математику, то я ему, конечно же, то для меня важен авторитет.
Ну,
вот авторитетом для меня является Евангелие.
То есть вы наделили его книгу,
Евангелие
человеческого человеческое творение, в виде
человеческое
книги,
творение,
сакральным смыслом сказали, что это Евангелие, это божественное, я буду в это верить.
Нет, я не в книгу верю, я верю в те события, которые произошли,
вот...
я им вполне доверяю, потому что они для меня... Ну, как бы является реальностью. Я действительно в них нашел для себя большие смыслы. Я в них увидел это все. И сама личность Христа, она вот никем не оспаривается. Даже и атеисты, они же боролись там со всякими вещами, ну, говорили, да, был такой вот, а может быть, люди придумали, но придумать Христа невозможно. Вот об этом, кстати, отмечали, Евангелие придумать невозможно. Об этом говорили в свое время литературоведы, всякие прочие специалисты, потому что если вот взять писательский труд, то любой писатель, он некоторую условность допускает, и мы видим его прорехи, огрехи. Здесь, я, вы знаете, когда первое Евангелие прочитал, меня эта книга очень удивила первый раз. Мне 20 где-то лет примерно было. Удивила, но она мне показалась немножко староватой, архаичной. Потому что язык-то, понимаете, пришел, ушел, а я при художественной литературе, мне показалось, но та сила, с которой Иисус произносит слова, тут либо надо считать, что либо это действительно Сын Божий, либо это какой-то странный сумасшедший. Но какого-то признака сумасшествия у него все-таки.
Ну почему сразу мы... сумасшедший? А просто как исторический персонаж.
А как вот если человек говорит, я есть истинная жизнь? Мы либо должны сказать, признать его сумасшедшим, либо сказать, он прав. Тут выбора нету. И о нем отзывы, ведь какие слушатели оставляют. Он говорит не так, как книжники и фарисеи. Ведь много было пророков и до него, и у людей грамотнее, может быть, и как бы для нас более интеллектуальные, такие важные, но они, никто так не говорил. Все нуждались во Спасителе, все нуждались в спасении. В себе они этого сами не видели. Вот. А Евангелие говорит о том, что Бог, Отец, дал Сыну источник жизни, в нем есть жизнь. И он говорит не так, как книжники фарисеи, а как власть имеющие. Помню, такому человеку, весьма большому скептику, тоже дал Евангелие почитать. И он говорит, у вас, говорит, Иисус этот какой-то, ну, не помню, какое он слово назвал, но что-то с болезнью связанное. У него, говорит, постоянно я. И оно действительно, никто так никогда не говорил.
Эгоизм?
Да нет, не про эгоизм. Вы слышали, что сказано Андреем? А я говорю вам. Представляете, какая-то сила, какое-то впечатление производит. Но, с одной стороны, это может быть действительно показать. Тут либо это все, человек нездоровый совершенно.
Но это тоже интересный такой переход, потому что до Христа, подобных людей, которые говорили, что я Бог.
И после не было таких людей.
Нет, они были, просто их называли сумасшедшими.
Да.
А и до пришел этого тоже Христос и говорит, я истина, и ему говорит, о, ты не сумасшедший, ты Бог.
Да, совершенно верно, потому что вся его вот жизнь, она не свидет... Сумасшедший человек, это все равно, скажем так, человек больной, он разрушитель. В нем нет любви, в нем нет созидания, а в Иисусе все это есть. В нем есть и любовь, и созидание. Вот поэтому тут мы вряд ли ему откажем в здравом смысле. И поэтому я доверяю Евангелию, доверяю словам Иисуса Христа. На меня они произвели очень такое сильное впечатление. Даже я в тот момент не сказал бы, что я христианин был, человеком верующим. Но я читал это и понимал, что надо делать какой-то выбор. Евангелие, оно ставит перед человеком вопрос. Либо ты полностью отказываешься от этого, либо ты это должен принять. Вы слышали, что сказано древне? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, любите врагов ваших. Тут либо-либо. Равнодушно, как к какому-то произведению, роману, почитали историю чью-то. Нельзя остаться. Здесь бросается вызов человеку всегда. Можно, конечно, время как-то закрыть эти глаза, задвинуть. Ну да, сказать, историческая книга, там писали люди, прочее. Но это не ответ. Это бегство от ответа всегда будет. Вот поэтому я и считаю, что это для меня очень авторитетная вещь. И когда Иисус говорит, я истина и жизнь, то я ему верю.
Но просто вы для себя выбрали именно сторону,
все верно,
что его слова правда. И действительно, раз его слова правда, то по логике дальше двигаясь, мы говорим все о том, правильно, что значит мы будем так жить. Мы
в коммунизм жить. Я не верил.
Ну,
вот
да.
В тот же момент, когда я все читал, и до этого я не верил почему-то в коммунизм. Вот Карл Маркс вот не поверил, представляете, и все. Когда нам описывали, что как люди вот по возможности, по потребности, я в стенку смотрел, думал, да чепуха какая-то, не будет этого никогда. Не недостоверно это все. Очень сильный скептик, очень большой скептик, между прочим. Но как скептик я вполне предполагаю, что да, Иисус – это действительно Сын Божий, это вполне возможно, потому что та сила, та мощь, и это доказывает просто исторический путь христианства. Было прекрасный пророк, я не знаю, там Заратустра какой-нибудь, ну, как-то мы читаем, конечно же, это все историки, особенно специалисты, любители это все почитают, скажут, как здорово-то, это гораздо мощнее, чем Евангелие, вся Библия взята, так написано, здорово. Но никто не скажет, что да, давайте, давайте вот это все и будем вот так вот и жить, и будем веровать. Потому что все понимают, что это какой-то определенный этап, а внутренней силы все равно в нем нет.
Ну, вообще очень интересно, конечно, для именно вот для какого-то скептического мозга не верить, когда люди говорят про какие-то осязаемые вещи, но как с тем же самым коммунизмом, да?
Это осязаемые вещи, миф.
Да, нет, нет, я имею в виду, что там давайте его строить, и все начинают его строить, то есть вся страна, там какие-то стройки, там какие-то, я не знаю, там митинги, еще что-то такое, ну, то есть все что-то делают, реально что-то, то есть ты на улицу выходишь, и у тебя там, начиная от плакатов, да, заканчивая там, не знаю, какими-то реальными делами, вот оно происходит, строительство коммунизма. Но мозг такой, нет, я, нет, 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 я в это не верю, а вот то, что мы не видим и по факту должны просто принять на веру, то есть поверить, что когда-то, там, сколько-то тысяч лет назад жил какой-то человек, который был Христом, о, да, вот в это я поверю. Ни человека не видели, ни там людей, которые с ним общались.
Да еще критики сколько перечитал, да. Я в юности все атеистические книжки прочитал.
И все вокруг говорят, что его вообще не существует, но при этом мозг вот в одно верит, в другое не верит.
Ну вот, видите, скептик вот так вот устроенный, что он такой очень сомневающийся ум, и он, если какую-то чувствует фальшь, недостоверность, он бросается на нее сразу же и начинает терзать вот эту фальшь. А если он чувствует гранит какой-то, то он понимает, что подступиться не к чему же. Вот так я примерно так себя вот расхвалил. Вот, видите? Да. Ну, я благодарен все-таки своей жизни Господу Богу, все, что вот произошло, тем, что мне встретилось Священное Писание на моем пути, и то, что оно мне помогло. А когда вот это все... Между прочим, тут еще, знаете, какая очень сильная вещь произошла. Я помню, когда вот все-таки Евангелие стало для меня... Ну, я не хочу сказать, что там вот христианином, особенно как у нас представляет, но я понял, что хотя бы на уровне что-то есть, и хотя бы вот это что-то вещь достоверная, что я могу ее принять, то сразу же пришло внутреннее успокоение. Какие-то тревоги, волнения, которые посещают человека всегда, они как-то улеглись, и я почувствовал, что жизнь наполнена смыслом. И поэтому даже то, что ты переживаешь порой в жизни свои какие-то неприятности, это не так страшно, потому что все это имеет значение для тебя, и это имеет смысл.
Ну вот на этой замечательной ноте сегодняшнюю программу я предлагаю и завершить. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго!